Rádio Svoboda. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В эти самые минуты, когда наша программа впервые выходит в эфир, то есть в субботу в 18 часов, в шатре Херсонес собрались участники дискуссии на тему «Историческая память и юношеский нигилизм». Уже на протяжении 5 лет шатры – это неизменный атрибут Московского международного книжного открытого фестиваля, который проходит в эти дни в Центральном доме художника в Москве. Все, кто будет в эти дни в Москве с 11 по 14 июня, сходите на книжный фестиваль, это действительно интересно. Предваряя столь сложный разговор в шатре на тему исторической памяти, а точнее отношению молодежи к таким историческим событиям, как падение Берлинской стены и последовавшими за этим культурными революциями в странах соцлагеря, и вообще всему, что с этим связано, я позвала к себе на круглый стол Ирину Щербакову и Дмитрия Кокорина, создателя замечательного проекта «Уроки истории». Только давайте сначала расскажем, что на открытом книжном фестивале организация «Мемориал», представителем которого вы в том числе и являетесь, тоже будет участвовать в нескольких дискуссиях, да, и тоже будет в шатрах. И одна из них, эта дискуссия, она напрямую связана вот с нашей непосредственной темой сегодняшней. Это круглый стол о языке гражданского разговора с детьми.
Да, и на котором ставятся такие совсем, вообще, я бы сказала, не детские вопросы, которые, правда, если каждый вспомнит себя в детстве, они перед каждым ребенком все равно стоят. Нужно ли за что-то извиняться? Есть ли вообще чувство? Что такое чувство вины? Как относиться вот к авторитетам, так сказать, как воспринимать взрослых? Какая степень критики может быть и допустима? Вот я думаю, что это все вопросы, которые на самом деле очень глубоко связаны с нашей историей и очень важны.
Да, но вот а как разговаривать с детьми на подобные сложные темы?
Во-первых, прежде всего, я считаю, что с детьми надо разговаривать ровно как со взрослыми, относиться к ним абсолютно с полным уважением и полной серьезностью. И это главное.
А на языке на каком?
Да. Ну вот что касается языка, то тут просто вот какой вопрос. У нас произошел некоторый, вот тут, может быть, тоже потом меня поддержит дальше Митя в нашем разговоре или что-то такое в этом смысле добавит, он все-таки человек другой поколения. Но я хочу сказать, что произошел некоторый культурный слом. Вот когда я была в моем детстве, это были, значит, 60-е годы, был некоторый общий язык с родителями.
Вы считаете, что был общий язык с родителями?
Да,
а я считала, проблема отцов и детей,
ну,
она еще...
Нет, она всегда. Проблема отцов и детей всегда есть. Но на самом деле этот язык был с родителями общий. Знаете почему? Потому что читали книжки похожие, одни и те же. Оставалась культура, книжная культура, оставалась еще доминирующей. Это, кстати, имеет к этому общему нашему замечательному мероприятию самое прямое отношение, потому что это все-таки попытка, и поэтому оно мне так нравится, потому что это попытка связать вот эту книжную культуру, которая, как нам кажется, просто уходит в прошлое очень быстро, с вот этим новым языком и новым восприятием молодежи.
А вы считаете, что книжная культура уходит, да?
Да, я считаю. Считаю, что она в той форме, которая и в форме передачи памяти, передачи языка. Сейчас происходит в этом смысле, на мой взгляд, некоторые изменения.
Вот, а давайте, Дмитрий, да, узнаем, как у представителя, как у представителя другого поколения, вот вы как считаете, книжная культура уходит?
Мне кажется, я не думаю, что книжная культура уходит, она просто становится более элитарной, и происходит такое социальное какое-то расслоение в этом плане. Что касается детей, то ребенок все может освоить, но вопрос в том, что есть, как у психологов, есть такое понятие, ближний круг развития, он, ему нужно помогать. Многие вещи он не может освоить сам. Что касается наших тем, то, конечно же, информации много в интернете, но она разрозненная, и поэтому мы пытаемся тоже работать над тем, чтобы вырабатывать такой язык, и пытаемся собрать эту информацию на сайте «Уроки истории», упаковать ее таким образом, чтобы дети и их учителя могли быстро получить доступ к этой сложной информации.
Ну вот смотрите, ведь действительно же мы не будем там глубоко углубляться в историю, вот даже в недавнем нашем историческом прошлом очень много таких вот, ну, крайне болезненных точек, и вообще скелетов в шкафу у нас, по-моему, предостаточно. Катынь, раздел там Чехословакии, да, венгерские события. Это для взрослого такие вообще сложные темы.
Но прежде всего нельзя детям врать. Самое опасное, что может произойти со школьником, так сказать, с детьми, и мы видим, кстати, уже результаты этого опасного, это им врать. потому что они прекрасно знают, когда их обманывают.
Чувствуют
ведь даже,
они, да?
Конечно. И тогда возникает отталкивание от этого вранья. Оппозиция к этому вранью. Могут возникнуть самые неприятные вещи. Во-первых, мифы. Мифы рождают антимифы. Очень часто крайне неприятные.
А как нисколько, это, например?
Нисколько
например.
Не лучше мифов. Могу вам сказать, что когда я училась в школе, вот я повторяю, 60-е годы, казалось, что вообще вот фашизм, такой табу, потому что такая страшная кровавая рана. И не было ни одной парты, на которой не было бы выцарапана свастика. Это глупость и вранье, когда говорят, что этого не было, это получилось, это не так. Это был ответ на вот эту, вот так сказать, такую дубовую, кандовую вот советский миф. Вот что-то такое, вот как назвать имя черта в ответ. Вот вы мне врете сейчас, я, может, не могу доказать, а я вот буду нарушать эти табу вам специально. Отчасти это стало происходить, когда стал возникать снова Сталин. Но все-таки Сталина не вернешь. Это наша большая надежда. Границы не закроешь теперь.
Очень многие люди у нас, они могут верить, например, в такой сконструированный миф о том, что преступление в Катыни совершили гитлеровские войска. То есть, как бы такой социальный феномен. И люди готовы верить, несмотря на существование большого количества доказательств обратного, да, они готовы верить просто в какую-то такую картинку, которая легко ложится в сознание. Такой типичный мифологический механизм. Вот было страшное преступление, и были страшные фашисты. И, наверное, они сделали это преступление. Просто такая что комфортная позиция. И миф работает именно таким образом. И когда мы говорим о том, как нужно говорить с детьми, то нужно как раз их учить тому, как деконструировать такие вещи. Да? Их нужно учить такому аналитическому мышлению, которое позволит не покупаться на такие простые мифологические конструкции. Ну, вот в нашем школьном конкурсе, у нас есть большой школьный конкурс «Человек истории России. 20 век», мы получаем часто работы, в которых рассказывается какая-то живая история. Да? Моя бабушка, с ней происходили такие-то сложные события, репрессии или просто какая-то сложная судьба в эвакуации, например. Но при этом этот школьник часто упаковывает все равно эту историю в парадную обложку, что он, там, у нас была такая великая страна, все жили хорошо, но просто были некоторые проблемы, и они так отразились на истории моей семьи. Вот. И нужно учить какой-то такой логике, с одной стороны. С другой стороны, нужно учить тому, что не может быть так, что все, о чем ты должен знать, это такие комфортные, простые вещи. Нужно объяснить ребенку, что ему придется сталкиваться и в жизни и с такими вещами, которые знать довольно некомфортно.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Историческая память, исторические мифы. Как нужно разговаривать с детьми о непростых исторических событиях? Об этом я беседую с Ириной Щербаковой и Дмитрием Кокориным, создателями сайта «Уроки истории». Вот буквально на днях парламент Венгрии приравнял преступления коммунистического режима к Холокосту и запретил отрицать их под угрозой тюремного заключения. На книжный фестиваль в Москву впервые приехал венгерский писатель Миклош Вамош. Пользуясь случаем, я спросила у господина Вамоша, как он отнесся к решению венгерского парламента приравнять преступления коммунистов к нацистским. Давайте прервем нашу беседу совсем ненадолго и послушаем, что Миклош Вамош мне на это ответил.
Это старое дело, не новое. Раньше правые партии выдвинули предложение, чтобы официально коммунистическая символика, красная звезда, была равно свастике, как символ диктатуры. Есть у нас такой официальный дом-музей террора, который выдвинули якобы такую идею, что фашизм и экстремный коммунизм – это равно. Как они поступают? А вот мое мнение, что демократические общества, они могут быть очень похожи друг на друга, но диктатуры все-таки отличаются друг от друга. Есть знаменитый цитат Толстого, который можно привести к этому примеру уже, что счастливые и несчастливые семена похожи друг на друга, и все-таки они разные.
Может быть, это так звучит? Счастливые семьи счастливы одинаковы, все несчастные несчастны по-своему?
Да, мы об одном говорим.
В России много существует исторических мифов, особенно связанных с недавними историческими событиями. Катынь для Польши. для Венгрии это в том числе и события 56-го года, и 89-го. В России по-разному интерпретируются подобные исторические события. Как вы на это смотрите?
Если мы говорим о исторических мифах, в принципе, можно сказать, что в Советском Союзе о России в Венгрии думали не всегда положительно. Но несмотря на это, я лично могу сказать вам, что я был всегда большим поклонником русской культуры и русской литературы, конкретно Толстого, Чехова. И если уж о них говорить, надо упомянуть, что день рождения Чехова – это тот же день, когда я родился. И, к сожалению, этот день совпадает также с смертельным дуэлом Пушкина. Интересно, если уж говорим о личном подходе к этому вопросу, я могу вам рассказать, что, например, возьмем моего отца. Вот мой отец во Второй мировой войне сначала служил военным, потом он попал в плен, был здесь, в Советском Союзе, потом он сумел сбежать и, так сказать, словно пешком дошел до дома. И несмотря на все это, вы бы подумали, что он не очень любезно вспоминал Советский Союз или Россию. И все-таки Советский Союз, он ему очень понравилось. Он считал, что это волшебная страна, он выучил русский язык, хорошо говорил, и интересные истории, и, можно сказать, сказки рассказывал об этой стране. Вот у него есть конкретные места, например, Тамбов и Доршич, о которых он часто вспоминал, и вот мечта моей жизни – когда-нибудь туда попасть. Увы, на этот раз это вряд ли получится, поскольку я буду всего лишь 5 дней здесь.
Не обижает ли, может быть, в Венгрии такая позиция России, когда венгерские события представляются не совсем так, как это происходило действительно в Венгрии? Я имею в виду и 89-й год, и 56-й.
Я не могу вам точно сказать, что людям больно, что им не нравится. Но, как я об этом размышляю, я так считаю, что, в принципе, что немцы творили в Венгрии или с венграми, это дает не меньше беспокойства души человека. Но, тем не менее, в Венгрии вроде лучше их понимают, и, видимо, потому что немцы рассчитались с собственной совестью. Может быть, что этого не хватает, если говорим о России и о наших совместных исторических событиях. И может быть, что много бы помогло, скажем, если было бы ЭСТА, музей, где бы было видно или ясно, что россияне или Россия, или Советский Союз, трудно сказать, тоже ставит на свое место то, что произошло между нашими странами. Видимо, это тоже могло бы помочь.
Я очень надеюсь, что такой музей будет создан в России. I hope so.
Ну, тогда это будет, наверное, третье место, которое я бы хотел очень посмотреть, кроме этих двух городов.
Я беседовала с венгерским писателем Миклошем Вамушем, приехавшим в Москву на международный открытый книжный фестиваль. Как рассказывать подросткам о важных исторических событиях, которые обросли множеством мифов? Я продолжаю беседовать с Ириной Щербаковой и Дмитрием Кокориным, создателями интернет-ресурса «Уроки истории».
Дело в том, вот я тут, Ирина, немножко, так сказать, разовью то, что говорил Митя. Наша система образования и наше историческое воспитание, которого фактически теперь в наших школах нет, потому что этого нет в головах учителей, и это очень плохо сформулировано в учебниках, даже в даже в тех учебниках, которые неплохие, и уж совсем разорвано в учебниках вот этого нового поколения – с них ночи помянутых филипповских.
Пресловутых,
да,
филипповских.
Да, да, потому что в них совершенно разорвана причинно-следственная связь. Это сегментарное такое вот сознание, клиповое, можно бы теперь, да, такое сказать, вот вдруг там на Сталине вылезает Великая Победа, которая совершенно не увязывается там, например, со страшными репрессиями или с историей собственной семьи даже. Вот это очень частый пример, то, о чем говорил Митя. Знаете, вот немецкие школьники тоже совсем не все знают. И немецкие учителя тоже очень часто жалуют. Но все-таки, а я имею возможность все время это сравнивать. Вот эта вот немецкая выстроенная система исторического образования, культуры памяти, которая немцами с большим трудом, значит, страшно обжегшись, действительно потерпев страшную гуманитарную, идеологическую трагедию ведь немецкого духа и немецкой философии, они вот очень много сил на это потратили. И результаты есть. Вот приходят ко мне, вот, пожалуйста, Дмитрий. материале. Группа. Одна состоит из студентов немецкого свободного университета, а другая, значит, из нашего очень престижного вуза. Люди, которые будут заниматься международными отношениями с одной и с другой стороны. Наши в одну душу все говорят. Ну что же, Сталин был... Там были, конечно, там разные репрессии, но, в принципе, он сыграл вот эту вот всю, вот эту вот песню. Великая страна, позитивная роль, нас все уважали, нас все боялись. Теперь что? По поводу плакатов они, конечно, сталинских не возражают. А что немцы им говорят? Ну, хорошо, вот вы говорите, построил города, там, значит, возникли там, не знаю, тяжелая промышленность. Они говорят, а у нас мы едем до сих пор по автострадам, строительство которых начал Гитлер. Что же нам на всех автострадах за то, что Гитлера вешать? Об этом даже речи быть не может. Это невозможно. И те смотрят на них совершенно не понимая, что те говорят, потому что у них именно нарушена логика. И немцы ровно ловили их, на этом все время ловили их. И когда там девочка какая-то там говорит, было очень много хорошего там и все, значит, ее спрашивает, значит, немецкая сторона, а ваша семья откуда? Говорит, из деревни. А у вас все было благополучно? Она говорит, нет, было ужасно, конечно, что вы говорите? Она начинает рассказывать, ну так почему же вы считаете, что вот это был великий человек, который сделал так много хорошего? И абсолютно ничего не могут на это ответить. Вот это то, что произошло так интенсивно за эти десятилетия. Ведь главное содержание этой исторической политики составляет патриотизм. Как пустой мешок, в которого можно набросать, а что туда, значит, бросается в этот мешок? Главное – это гордость за державу. И понятно таким образом, что из этого мешка может выползти разного рода змеи и гады. И вот мы видим сейчас, что произошло за эти 10 лет. Именно поэтому мемориал-то, который, в общем, не собирался открывать сайта, направленного специально на школьников.
Ну вот, собственно говоря, давайте к сайту мы перейдем, уроки истории. Вот, кстати, он онлайн только проект, в офлайн он выходить не собирается?
Про офлайн, скажем, через пару минут. Я думаю, что у социальных наук нет поля для эксперимента. Мы не можем ставить какие-то тесты. История – это то пространство, из которого можно вообще что-то понять, как устроен мир. Тут вопрос не в том, можно ли чему-то научиться в истории или нет. Но вопрос в том, что только там можно что-то увидеть. И поэтому речь идет, конечно же, не только о таких событиях, как падение Берлинской стены или еще о каких-то таких исторических, скажем так, брендах, да, о которых все говорят, Катыни или еще о каких-то таких вещах, которые волнуют всех. Но мы также очень много рассматриваем вопросы того, связанных с повседневной жизнью, с тем, как устроена ткань истории. Потому что историки в 20 веке совершили несколько революций просто методологических. Они пытались уйти от такой, знаете ли, истории хроник, такой истории, которую писали хронисты средних веков или там античности, когда они говорили только о том, что вот наш император пошел с таким-то походом туда и там сделал такие-то и такие-то вещи. К сожалению, такой обыденный дискурс, он, к сожалению, вот до сих пор остался во многом таким. Почему мы любим Сталина? Потому что он великий полководец, он там
пошел туда, да, завоевал тех-то.
Да, как, да,
и в итоге родилась великая страна.
Как Октавиан Август, да, он совершил много хороших приобретений, да, для нашей страны. Да. А вместо этого и, на самом деле, в принципе, почему бы не воспитывать патриотизм в стране? Но он должен быть основан на какой-то адекватной картине мира, да? Например, там, это не так, что в интересах государства отрицать, например, там, преступления каких-то режимов, которые на этой территории существовали 60 лет назад. Это скорее очерняет, как бы, это государство, такие действия. И поэтому, ну, наш сайт, он посвящен тому, чтобы просто, с одной стороны, понятным как раз языком рассказать о том, что происходило, как была устроена жизнь. С другой стороны, дать ссылки на какие-то более глубокие ресурсы, потому что к каждому материалу мы пытаемся привязывать информацию о том, где можно найти более точную и более подробную информацию.
Ну вот что это за более точная, более подробная информация? Чему вы уделяете больше внимания на своем сайте? Вот как он построен, по какому принципу, что значит уроки истории? Это вот как раз то, что не добрали школьные учебники, те самые филипповские, или вы пытаетесь выстроить какой-то системный подход, который есть, например, у немецких учителей, а у российских, у нас присутствуют. Какая задача ставится в первую очередь?
В общем, идея, конечно, кроме того, о чем говорил сейчас Митя, это идея некоторого небольшого окошка в ту сторону, которая остается все-таки, несмотря на все наш интернет, и все все-таки закрыто и для наших школьников, и для наших учителей. Но потому что не ходят они на эти западные исторические сайты, потому что не читают они до такой степени на языках. Поэтому какие-то книжки, какие-то просто мысли, интервью с какими-то людьми. У нас вот опубликовано интервью, например, с Пьером Нара, который был в мемориале, его спросили о том, что он думает по поводу исторической политики, вот законов, которые принимаются сейчас в нескольких странах, относиться к всяким фальсификациям истории и так далее. Все-таки один из наших крупнейших, значит, историков и культурологов. Такие вещи. Какие-то другого рода вещи, например, проблемы, связанные со школьными учебниками. Мы пытаемся выстраивать какие-то схемы тем, чтобы стало понятно, в каком учебнике что можно найти. Например, знакомить их с какими-то местами памяти, потому что в той же Германии, в Польше, в других странах хорошо же известно, что приедет даже этот самый мальчишка или девчонка в Берлин. Ну, побежит она куда-то там, пройдет через Бранденбургские ворота и даже, значит, подойдет к Рейхстагу. Но совершенно не обратит внимания на вот эту такую настоящую культуру памяти, которая там существует. Ну, скажем, на камни, о которые, значит, спотыкаются там с именами жертв Холокоста. Или на такой замечательный памятник, который есть в Берлине, сожженным книгам напротив здания университета, когда это просто ты идешь, и под тобой вдруг дырка раскрывается, значит, окно, где пустые, ты смотришь вниз, и вдруг ты видишь пустые книжные хранилища. Вот такого рода вещи, попытка объяснить, как строится культурная память там, куда надо пойти, что надо посмотреть.
У меня идея, надо сделать путеводители, свои путеводители по городам, по Германии.
Да, это хорошее, это вообще, это очень хорошая идея, и мы, кстати, об этом отчасти думали на нашем сайте, пока у нас это только сегментировано.
Но тут мемориал делал много неплохих проектов, например, мы сделали карту ГУЛАГа, да, на нашем основном сайте. И я думаю, что я тут пару слов скажу, что мы хотим популяризировать такой проект, который уже несколько лет развивается внутри организации, который будет посвящен топографии террора. Отчасти он как раз отсылает к опыту немецких наших коллег.
Вы только в другой реальности действуете, нежели ваши немецкие, да, и польские коллеги. У них зеленый свет, а вам сложнее пробираться тут.
Тут надо просто делать. И 13 июня около 12-13 часов мы начинаем такую игру историческое ориентирование. Мы в сентябре уже проводили такую игру.
А что это за игра историческое ориентирование? Я знаю только спортивное ориентирование.
Это мы придумали такой формат как раз для того, чтобы можно было заговорить со школьниками, со студентами достаточно увлекательно об исторических каких-то реалиях. В данном случае мы будем работать с теми памятниками, которые есть рядом с ЦДХ. Я думаю, что это будет достаточно интересно.
Ну вот я могу сказать, что для все-таки для наших слушателей из других городов, у кого нет возможности побывать в Москве на Московском международном открытом книжном фестивале, есть возможность зайти на ваш проект на сайт «Уроки истории». По-моему, будет хорошая альтернатива. Спасибо. Я напоминаю, что в гостях у меня были Ирина Щербакова и Дмитрий Кокорин, создатели проекта «Уроки истории». О борьбе за сохранение культурного наследия в России мы будем говорить в программе «Третий сектор» через 2 минуты.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Москва пока не видит условий для направления своих военных в Киргизию, заявила пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова. Ранее временное правительство Киргизии обратилось к России с просьбой ввести в страну миротворческий контингент в связи с беспорядками в городе Ош на юге страны. Число столкновений между киргизами и узбеками по последним данным достигло 69, пострадали более 900 человек. В Петербурге прошли стихийные митинги представителей киргизской и узбекской диаспор. Президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Веденском районе республики убиты 3 боевика. В Москве в возрасте 82 лет скончался известный дирижер Фуат Мансуров. Иранская оппозиция намерена продолжать борьбу против властей, несмотря на отмену сегодняшних акций протеста, которые должны были быть приурочены к годовщине спорных президентских выборов в стране. В Словакии сегодня парламентские выборы. 150 депутатских мандатов оспаривают кандидаты от 18 партий. Согласно последним опросам общественного мнения, правящая социал-демократическая партия может победить на выборах, однако голосов будет недостаточно для формирования большинства в парламенте. В Алжире смертник на начиненном взрывчаткой грузовике протаранил казармы полиции. Погибли по меньшей мере 9 человек. В Пакистане военно-воздушные силы нанесли ракетные удары по позициям боевиков движения «Талибан». Местные власти сообщили о 10 убитых. На чемпионате мира по футболу в Южной Африке сборная Южной Кореи выиграла у Греции со счетом 2-0. Сегодня проходят еще два матча: Нигерия-Аргентина и Англия-США. Сербия ввела безвизовый режим для граждан стран Европейского Союза. Власти КНДР пригрозили Южной Корее нанести удар по установленным на границе громкоговорителям. Реакция Сеула на угрозу пока не поступала.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Петербургские экологи продолжают борьбу за сохранение уникального юнтоловского заказника, которому грозит уничтожение. Кроме того, они чрезвычайно обеспокоены планами городского правительства продолжить намыв территории в Финском заливе, теперь уже в курортной зоне, в районе Сестрорецка. Рассказывает Татьяна Вольцкая.
1000 гектаров – такова площадь самой большой особо охраняемой природной территории в Петербурге – юнтоловского заказника. К заказнику примыкает лесопарк, которому в первую очередь грозит уничтожение. Городские власти хотят вывести его из разряда зеленых зон. Экологи считают этот природный комплекс не только национальным, но и международным достоянием, очень важным для сохранения ландшафтов и экосистем Балтийского моря. В этот природный комплекс входят и территории, где сегодня собираются намывать новые сотни гектаров для элитного жилья, говорит координатор движения «Сохраним Юнтолово» Татьяна Скороденис.
Примерно половина этого природного комплекса охраняется законом. Вот это особо охраняемая природная территория – юнтоловский заказник. Та территория, которая прилегает к заказнику, она законом не охраняется, но она должна охраняться, потому что без вот этих природных территорий, которые являются своеобразным буфером, защищают заказник от воздействия города. Без этих территорий заказник неминуемо погибнет. Об этом говорим не только мы, местные жители, но и говорят эксперты, те специалисты, сотрудники ведущих научных исследовательских институтов РАН, которые занимаются, собственно, исследовательской научной работой на этих территориях. Защитить заказник можно только одним способом. Сохранив вот эту буферную зону, исключив всякую возможность хозяйственного использования, связанного со строительством, вот только таким способом мы можем сохранить заказник. Сейчас угрожает юнтоловскому заказнику несколько достаточно серьезных проектов. Это западный скоростной диаметр, который проходит практически рядом с границами этого заказника. Это строительство зоопарка, который планирует занять всю восточную буферную зону юнтоловского заказника. И жилищное строительство, которое собираются осуществить непосредственно на границах буквально с заказником. С западной стороны это так называемый проект «Медвежья лапа», который практически не имеет никакого буфера между границами заказника.
Ни кольцевая автодорога, ни западный скоростной диаметр транспортных проблем города не решат, считает руководитель Центра экологических инициатив Александр Федоров.
Дело в том, что транспортная сеть Петербурга может выдержать только 1/5 существующих автомобилей. Выходом из сложившейся ситуации является развитие общественного транспорта. И вызывает огромное сожаление, что в проекте западного скоростного диаметра не предусмотрено его использование для общественного транспорта. Это была бы, например, отличная возможность одновременно провести по этой же трассе еще одну линию метро. Во всех транспортных проектах в Петербурге не предусматривается строительство параллельной велодорожной сети, как это принято везде на Западе.
Все это неудивительно, считает участница движения «Экоперестройка» Вера Пономарева.
Не стоит забывать, что западный скоростной диаметр – это транзитная международная автомагистраль. Этим все сказано. То есть, в принципе, эта дорога не в состоянии решить какие-то внутригородские транспортные проблемы. Она скорее вводит транзитные потоки внутрь города, чем обеспечивает какой-либо транспортный обход. Более половины этой автомагистрали находятся в жилых районах города.
С 2006 года движение «Сохраним Юнталово» и Центр экологических инициатив проводят акции, так называемое «Юнталовское велокольцо». Это традиционная велопрогулка вокруг заказника с целью привлечь внимание общества к его судьбе. На этот раз его участники просили горожан поставить свою подпись и против создания новых намывных территорий в Финском заливе. Татьяна Скраденис.
Юнталовское велокольцо, которое мы проводим, это всего лишь способ еще раз напомнить о существующей проблеме и привлечь людей к тому, чтобы они не стеснялись, не боялись, не ленились высказывать свою точку зрения на эту проблему, свои протесты, связанные с этим. Вот эти прибрежные территории, мелководья Невской губы Финского залива крайне важны для сохранения животных, которые сейчас обитают на вот этих прибрежных территориях. Эти прибрежные территории являются местом стоянки перелетных птиц. Уничтожение этих территорий убийственно отразится именно на состоянии биологического разнообразия. А мы, в общем-то, должны его стремиться сохранять, тем более, что 2010 год объявлен Организацией Объединенных Наций годом биологического разнообразия и призывает правительство и граждан всячески содействовать сохранению биологического разнообразия. Чтобы осуществить вот этот проект, предусмотрен отказ от планов создать новую особо охраняемую природную территорию Питерская Корюшка. Еще не следует забывать, что любое изменение географическое города связано не только с той территорией, которая образуется, но и с прилегающими к ней территориями, районами. Это требует и размещения транспортных путей, инженерной инфраструктуры и так далее, и так далее. На тех территориях, которые планируется создать, уже говорят о том, что это будет микрорайон, элитное жилье для порядка 60 тысяч горожан, не знаю, плюс 10-20 тысяч рабочие места, то есть это люди, которые будут приезжать на работу, обслуживать этот микрорайон. То есть получается, что около 100 тысяч людей будут курсировать туда-сюда, то есть, естественно, потребуется изменение транспортной инфраструктуры. И, естественно, те территории, которые к этой территории прилегают, они будут задействованы. Вот сейчас, например, уже планируется, что природных территорий, которые сейчас покрыты растительностью, лесами, из зоны R, то есть будущая рекреация, переводится в зону I1, зона размещения инфраструктурных, инженерных коммуникаций и прочего. То есть в любом случае мы теряем природные территории, которые как бы не связаны вот конкретно с этим проектом.
Проект «Намыва» в районе Сестрорецка имеет антисоциальный характер, говорит Вера Пономарева.
Фактически правительство Петербурга и правительство Российской Федерации собираются потратить миллиарды долларов на строительство элитного жилья на намывных территориях. То есть в сумме, с учетом стоимости намыва, подведения коммуникаций, налогоплательщикам 400 гектаров земли выльется в огромную сумму денег. При этом в немногочисленных документах, которые представлены для ознакомления общественности, мы не нашли никаких серьезных финансовых расчетов рентабельности этого проекта. В пояснительной записке к законопроекту, представленной Комитетом по градостроительству и архитектуре, мы нашли лишь короткую фразу о том, что рентабельность проекта при определенных условиях может быть обеспечена с помощью применения государственно-частного партнерства. То есть имеется в виду, что транспортные коммуникации и инженерные коммуникации могут быть отданы на откуп частному бизнесу, который будет заниматься строительством на намыве. Темой государственно-частного партнерства в связи с строительством западного скоростного диаметра в Юнталово мы занимаемся уже не первый год, и я могу сказать, что даже при том, что, возможно, бизнес действительно возьмется за строительство этой инженерной инфраструктуры, не факт, что в итоге город получит действительно исправно функционирующие сети. Бизнес не заинтересован в благотворительности. Это часть, которая является ответственностью государства. Именно поэтому многие проекты государственно-частного партнерства в Европе провалились. Я считаю, что это фактически использование этого термина просто просто как оправдание финансовых авантюр.
Экологи напоминают, что перед глазами петербуржцев уже есть отрицательный пример намыва на Васильевском острове, где замутнение прибрежных вод уже нанесло тягчайший вред экосистеме Финского залива. Есть и еще одна сторона дела. Дома с видом на залив потеряют из-за намыва этот самый вид, то есть немалую часть своей стоимости. Поэтому сегодня и начинается борьба за остановку проекта намыва новых территорий в Финском заливе.
Татьяна Вольская в экологической рубрике нашей программы рассказывала о борьбе экологов за сохранение уникального юнтловского заказника. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В России впервые за много лет официально подтверждена смерть пациента от полимелита. В Свердловской области от этой болезни скончался уроженец Узбекистана. Власти Узбекистана отрицают наличие очагов заболевания на территории своей страны. Крупная вспышка полимелита в апреле этого года была зарегистрирована в Таджикистане, куда, в свою очередь, болезнь завезли из Индии. По данным Всемирной организации здравоохранения, на которые ссылается в распространенном заявлении Роспотребнадзор, на 1 июня 2010 года в Таджикистане зарегистрировано 564 случая заболеваний с подозрением на полимелит. Лабораторно подтверждены 183 случая наличия у пациентов так называемого дикого полиовируса. Почти все заболевшие, более 90%, это дети дошкольного возраста. В Челябинской области полимелит лабораторно подтвержден у двух детей. Медики принимают меры для вакцинации трудовых мигрантов и членов их семей. Между тем, только в Челябинской области остаются непривитыми более 1700 детей в возрасте от 1 года до 15 лет, родители которых отказались от вакцинации. Что это за заболевание, полимелит, и как с ним нужно бороться, расскажет в медицинской рубрике Ольга Беклемищева.
Полиомиелит – древняя болезнь. Первое описание эпидемии на острове Фасос принадлежит еще Гиппократу. В 20 веке выяснили, что вызывает его несколько энтеровирусов. В начале 50-х годов прошлого века американские врачи Солк и Сейбин создали вакцины от полиомиелита. Солк – инактивированную, Сейбин – живую. И со второй половины 50-х годов прошлого века начались массовые прививки в развитых странах и в России в том числе. Первые вакцины были еще несовершенны и давали ряд осложнений, но все-таки заболеваемость и смертность от полиомиелита удалось снизить в сотни раз. Последняя вспышка полиомиелита в России была в 1996 году в Чечне из-за отсутствия вакцинации в республике с 1992 года. В 2002 году в Копенгагене состоялось торжественное подписание сертификата Всемирной организации здравоохранения, объявлявшего Европу и страны бывшего Советского Союза зоной, свободной от полиомиелита. Но победа не состоялась. Рассказывает академик Дроздов, главный научный сотрудник Института полиомиелита и клещевого энцефалита Роспотребнадзора.
Полиомиелит вернулся. К сожалению, Таджикистан становится тем местом, откуда вирус полиомиелита может быть занесен и в другие страны. Заносится он инфицированными детьми преимущественно или заболевшими детьми, которые заражены вирусом полиомиелита, но еще болезнь не проявилась. Таким образом, многие страны Европейского региона, да и другие страны находятся под риском заноса, как мы говорим, дикого болезнетворного полиовируса и возвращения заболеваемости полиомиелита.
Полиомиелит – очень коварное заболевание. Владимир Таточенко, педиатр и эксперт ВОЗ по вакцинопрофилактике, рассказывает.
Это очень заразное заболевание, и заразно оно еще потому, что основная масса заразившихся болеет очень стерто, и никак не диагноз поставить невозможно. Кишечные расстройства могут быть, но у значительного процента, особенно у детей, да и у взрослых, развивается паралич. Вот тогда это уже видно невооруженным глазом. На пятый день болезни развивается паралич. Ноги двух ног и двух рук, или вообще дыхательная мускулатура, все, эти больные погибают.
Так что понятны опасения людей. Достаточно ли защита, которую дают прививки, доктор Таточенко?
Прививаем 15 лет прекрасно от полиомиелита, привили всех детей, за исключением какого-то очень небольшого процента, когда есть среди населения всякие психи, которые боятся прививок. Сейчас они боятся полиомиелита, потому что, в общем, никто не гарантирует, что этот вирус, привезенный из Таджикистана, не попал в сточные воды, в какие-то хозяйственные, так сказать, жидкости, не заразился в какие-то продукты. В А так, чтобы бояться, нужно тем, кто не привит. Всем остальным бояться не надо. Роспотребнадзор принимает меры и вакцинирует прибывающих из зоны Таджикистана. Сколько нам надо прививаться? Дело в том, что борьба с полимелитом идет давно. Ликвидация, вот так сказать, начата была 22 года назад. Мы думали сперва, что мы его ликвидируем очень быстро. Его во всем мире практически ликвидировали. Осталось несколько стран. Вот Индия оттуда занесли в Таджикистан эту инфекцию. Нигерия, боюсь сказать еще, чтобы не обидеть страну. В Афганистане есть отдельные случаи. Ну, в общем, 4-5 стран осталось, в которых есть полиомиелит. Поэтому всем нам надо быть привитыми.
А может быть, нужно усилить медицинский контроль за границей со странами, где зафиксирован полиомиелит?
При полиомиелите заболевает не так много инфицированных детей. Но многие дети переносят вирус и могут переносить его при переезде из одного места в другое. И таким образом распространяется невидимым путем вирус. Вот это трудно проследить.
Это был академик Сергей Дроздов. Значит, только вакцинация. Сергей Григорьевич, а какая у нас схема вакцинации?
Схема вакцинации, которая рекомендуется министерством на основании международного опыта, это 6 вакцинаций. 3 первых вакцинации делаются так называемой убитой вакцине в течение первого года жизни. Затем в течение второго года жизни ребенок получает 2 прививки живой вакцины. Живая вакцина, мы считаем, что она более эффективна, потому что она препятствует и размножению вируса в кишечнике. То есть привитой живой вакциной ребенок, как правило, не может являться переносчиком вируса. Наконец, ревакцинация, как мы говорим, еще добавляется примерно в 14 лет. Таким образом, 6 прививок против полиомиелита обеспечивают и защиту привитого, и препятствуют такой инфекции кишечника, которая способствует распространению вируса.
Скажите, пожалуйста, а вот такая схема вакцинации, как в России, она во всех странах применяется?
В большинстве стран, потому что многократная прививка, она показана.
А вот все применяют это чередование убитой и живой вакцины?
Нет, не все. Дело в том, что до недавнего времени мы применяли у нас в стране, в Советском Союзе, в России, мы применяли только живую вакцину. Потому что я уже говорил о том, что прививка живой вакцины не только защищает самого привитого, но блокирует и размножение вируса в кишечнике.
А почему тогда перешли все-таки на схему с участием инактивированной вакцины?
Я вам скажу почему. Дело в том, что в связи с тем, что случаев практически не было у нас в течение многих лет, не было в Европе, было принято решение, по примеру американского региона, постепенно уменьшить количество прививок и остановиться только на убитой вакцине.
И что теперь вот в связи со вспышкой в Таджикистане? Будет как-то пересмотрена схема вакцинации или она останется прежней?
Тут может идти вопрос только о том, сколько прививок убитой вакцины нужно делать. Сейчас мы делаем 3. Можно сократить их число. Это не рекомендация. Это я высказываю, в общем-то, сказать, свой взгляд на вещи. Сократить число прививок убитой вакцины, скажем, так сказать, на 1 и заменить ее живой вакциной, которая дает более, так сказать, полноценный иммунитет.
Но все это рекомендации для здоровых. А как можно помочь уже заболевшим? В том же Таджикистане. Доктор Таточенко.
Вы понимаете, что 400 случаев – это колоссальное, колоссальное количество. Там уже несколько десятков умерло людей от полиомиелита. Ну, это беспечность, понимаете, беспечность санитарных служб и беспечность, или дикая какая-то, понимаете, пятиконтропия, упорство, упрямство, когда предлагают вакцинироваться, причем вакцинация абсолютно безвредная. Ну, вот предлагают вакцинироваться, вместо этого отказываются или забывают, я не знаю даже. Но эпидемия всегда разрушается. Такого не бывает, чтобы кто-то не вакцинировался массово, и чтобы не было эпидемии. Нас наказала дифтерия в 90-х годах. Сейчас, слава богу, мы прививаем хорошо. Ну, 1-2% всегда. Или староверы, им, значит, что-то не имется. Или какие-то шибко умные люди, шибко культурные.
Но тем, кто уже болен, как помочь? Я встречала в литературе описание хорошего действия на предотвращение паралича инъекции гамма-глобулина на 4-5 день после заражения.
Предотвратить паралич, как говорится, если знаешь, где упадешь, солому подстелишь. Откуда вы знаете, что у ребенка начался полиомиелит? У него температура 37-38, так? Ничего особенного. Ну, может, кишки немножко так побурчат. А на 5-й день паралич. А гамглобулин, прививаться надо, гамглобулином не спасетесь.
Так что вот только еще раз могу обратить внимание наших слушателей на то, что специфического лечения от подавляющего большинства вирусных заболеваний и от полиомиелита в частности нет. Непривитый ребенок в случае заражения обречен на игру в русскую рулетку, где каждый десятый выстрел – паралич. О вспышках полиомиелита в соседних с Россией странах и о первом случае смерти от полиомиелита в самой России рассказывала Ольга Беклемищева. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. На Триумфальной площади в Москве 16 июня состоится открытие фотовыставки «31 мая. Непростим», посвященной разгону акции «31 мая». В этот день в Москве милиция действовала особо жестко. Были задержаны от 150 до 200 участников митинга в защиту свободы собраний. Один из организаторов движения «31» Людмила Алексеева решила выяснить, как подобные акции оппозиции правозащитников проходят в других российских городах.
Россия – удивительная страна. Она сшита из регионов очень непохожих, и каждый живет своей жизнью, тоже не похожей на жизнь даже в соседних регионах. Тем удивительнее, что прозвучавший из Москвы в прошлом году призыв по 31 числам выходить в защиту 31 статьи Конституции России был услышан во многих регионах. 31 января такие выступления проходили в 25 городах, 31 марта – в 37, в каждом городе по-разному. Евгений Легедин, координатор молодежной организации обороны в Екатеринбурге, рассказывает, как это бывает в его городе. Пожалуйста, Евгений.
Екатеринбург – веселый, вольный город. Сильно нас не прессует. Что хотим, то и воротим. Подали уведомление на митинг, прислали из мэрии отказ. Все равно выходим на площадь.
И что происходит при этом?
Как что? Ну, никого не задерживают. Чиновники говорят при этом: вы тут проводите свою акцию, раздавайте листовки и транспаранты вывешивайте. Самое главное, чтобы это не переросло у вас в несанкционированную акцию протеста.
А у вас не перерастает. Вы мирно себя ведете.
Мирно, никого не бьем, не топчем. Мы мирные люди.
Ну так расскажите вот про это 31-е. Раз к вашим выступлениям спокойно относятся, наверное, у вас довольно часто проводятся митинги, пикеты.
Ой, постоянно.
Кто их проводит?
Разные организации. Автомобилисты проводили против повышения пошлин. Регулярно идет в поддержку политзеков, потому что в Свердловской области у нас два политзека в чистом виде. Это Алексей Соколов, правозащитник. Его за то, что он разоблачал нарушения в системе ГУФСИНа, значит, сфабриковали дело. И второй политзек – это Алексей Никифоров, бывший нацбол. Его за растяжку «Хватит Путина» дали ему год тюрьмы. Кроме этого еще, ну, за ЖКХ, за понижение тарифов, ну, это традиционные у нас квази-оппозиционеры, КПРФовцы. Детские садики – большая проблема. Мамы молодые митингуют. В общем, каждому найдется тема для митинга. Против ментовского беспредела.
А какие митинги самые многочисленные?
Конечно, то, что бьет людей по карману, по желудку. Тема ЖКХ. То есть это может собраться 3, 4, 5 тысяч человек. Бывает и перекрытие дороги.
Как в таких случаях власти реагируют?
Реагируют очень нервно, таскают организаторов на разные беседы. Потом по видеозаписям пытаются найти и тех бедных старушек, которые вышли на дорогу, и против них пытаются возбудить уголовные дела за перекрытие.
Что значит «пытаются»?
Ну, пытаются, поддержка идет этих людей, то есть не дают ни правозащитники, ни организаторы что-то там довести до какого-то штрафа или суда. То есть общественным мнением давим чиновников, ну и прокуратуру тоже.
Про вашу организацию обороны расскажите, что это такое?
Оборона в Екатеринбурге уже 5 лет функционирует. Одно из наших последних дел – это организация бойкота выборов, которые прошли у нас 14 марта в облдуму. Значит, через интернет, через местное эхо Москвы мы призывали граждан прийти всем дружно на участки и поставить всем галочки, проголосовать против всех, написать или нарисовать что-нибудь, сфотографировать и выложить в интернет. Значит, наша акция прозвучала, и ее даже на следующий день показал самый популярный местный телеканал в новостях, что люди, помимо прочего, протестовали против нечестных выборов бойкотом.
Были какие-то санкции против тех, о ком говорили?
Да никаких санкций не было, я думаю, и не будет. Они же не будут разыскивать 30 тысяч человек по области, которые испортили бюллетени.
30 тысяч испортили?
30 тысяч.
Ну, может, некоторые просто не сумели проголосовать?
В смысле, вы имеете в виду в кабинке не могли выбрать партию?
Ну да, там неправильно что-то сделали.
Ну, люди, как правило, писали на этих бюллетенях все, что они думают по поводу этих, в кавычках, выборах. Например, выборы без выбора, не выборы. Или мы не идиоты, хватит нас обманывать. Путина в отставку. Кстати, очень многие писали.
И это все по радио сообщили?
По телевидению. Четвертый канал показал даже такие бюллетени. Мельком, но показал. А в интернете их можно спокойно часами разглядывать всем, кто этим интересуется. Интернет – это как второе телевидение теперь. То есть и да. Благодаря интернету протест простых екатеринбуржцев против этих квази-выборов, значит, он теперь известен.
Да, интернет действительно, как вы сказали, второе телевидение. А насколько широко пользуются екатеринбуржцы интернетом? Кто это и какую часть горожан составляют пользователи интернета? Хотя бы приблизительно можете сказать?
Ну, молодежь процентов 100 пользуются. Я имею в виду школьники, студенты. Процентов 100. Процентов 70, наверное, это вот средний работающий слой. Ну, пенсионеров, я думаю, процентов 5, наверное. Но тоже есть пенсионеры, которые узнают о многом через интернет. Многие даже ведут блоги, живые журналы.
Да, значит, Екатеринбург такой интернетный город.
По сравнению с Москвой, не такой интернетный. В Москве, конечно, это больше развито.
Но в Екатеринбурге, если вы говорите, что все студенты и школьники, это очень немало.
Ну, потому что это как мода, особенно среди школьников.
А может быть, они просто в игры играют в интернете или все-таки пользуются им как источником информации?
А по-всякому, кто как, кому что интересно, тот туда за этим идет. Но если человек заинтересовался, он выборами Свердловской области и в поисковике наберет выборы плюс Свердловск плюс бойкот, он выйдет на наши вот эти испорченные бюллетени, он выйдет на наш протест, если его это интересует. Мы люди 21 века.
Очень оптимистичное заключение. Москвичи могут позавидовать екатеринбуржцам, и, наверное, не только москвичи. В большинстве регионов России власть очень нервно относится к любому проявлению гражданственности. Но мы все живем в 21 веке, и рано или поздно это скажется, я надеюсь, по всей России.
21 век, Екатеринбург, город вольный. О нем нам рассказывала Людмила Алексеева. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсеры Марк Штильман и Наталья Гуреева, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше.
Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».